шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте всем, дорогие друзья. Ток-шоу «Теорема» в прямом эфире. 26 января сегодня, 10 утра, пятница. Значит, мы работаем для вас в прямом эфире. Вот вы как хотите, а мне лично зима уже надоела. Все, я насладился, мне достаточно пары недель. Весь декабрь мы ждали, когда наступит зима. Вот пара морозных недель прошла. Все, спасибо, зима. До свидания. Хочу.
Но, к сожалению, не получается так в нашей стране. Еще месяца два, запаси терпением. Да. Через не могу. Вот такой девиз нашей передачи. Но на самом деле мы сегодня об этом будем говорить.
А через не могу, почему, кстати говоря? Мы же говорим о бизнесе сегодня. А бизнес часто он через не могу.
Вот, и сегодня мы говорим не просто о бизнесе, мы говорим, скажем так, бизнес для молодежи. И проблема основная такая, что сегодня я встречаю множество молодых людей, которые либо начинают, либо безуспешно начинают, либо успешно начинают, либо хотят начать и все откладывают на потом, но свое собственное какое-то дело. И обо всей проблематике этих вопросов, а также о том, нужно ли обязательно быть молодым, или можно в любом возрасте этим начать заниматься, мы сегодня
бизнес
поговорим.
Бизнес все возрасты покорны или нет?
Да, да. И сегодня у нас в гостях также специально приглашенный человек, который
не так далеко.
Да, да, можно так сказать. В общем, гость у нас сегодня особенный, который прошел обучение в одном из бизнес-акселераторов, таких, которых не так много, на самом деле, в России. И, ну, то есть имеет образование, это Татьяна Татаринцева.
Вот. Елена Татаринцева.
О, прошу прощения, я всех перепутал. Да. Татьяна, это ее подруга, с которой мы тоже знакомы. Вот, ну, Лен, привет. На самом деле мы очень рады, что ты здесь, потому что вот в нашем непростом вопросе мы попробуем с тобой вместе разобраться. И мы мало знаем, на самом деле, о бизнесе. Мы что-то делали, ну, скажем так, начинали много с Андреем также. Каких-то вещей, но редко это приносило большую прибыль.
Даже напротив, у нас был один опыт интересный, такого серьезного большого мероприятия. Ну, это же бизнес-проект, по сути, да, мероприятие. Ты вкладываешь деньги, ты рассчитываешь получить, хотя бы отбить столько же или получить больше. Ну, в итоге у нас ничего не получилось отбить, немножко провалились. Вот. Но был очень интересный опыт. Опыт вот этой организации, когда ты погружаешься с головой, когда ты постоянно на телефоне, пытаешься связать несвязуемое, стянуть разваливающийся. Мне кажется, что это немножечко бизнес тоже.
Я сразу несколько мыслей в голове держал, поэтому прости, пожалуйста, Лен. Я надеюсь, сегодня мы не перепутаем. И, кстати говоря, дорогие друзья, если у вас появятся вопросы какие-то и вообще хотите присоединиться к беседе к нашей, у нас есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт TEOS.FM, мы читаем все сообщения, нам очень важно ваше мнение. Спасибо всем, кто пишет, присоединяется. Также у нас есть телефон Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96. Там вы также можете писать и даже звонить. Присоединяйтесь. И если совсем серьезно, то мы хотели обсудить вот этот вопрос популярности частного предпринимательства, потому что сейчас вот зашкаливает.
Идея фикс такая, как мне кажется. Ну, по крайней мере, была в мое поколение тоже эта идея, что работать на дядю — это не здорово. Здорово иметь свое дело, быть самозанятым человеком, быть, значит, свободным человеком. И вот эта идея человека, сделавшего самого себя, старая, как Соединенные Штаты Америки, она шествует по планете до сих пор. И мне кажется, что это популярно, и вот...
Да, и интересно, что мы, с одной стороны, говорили... Несколько передач назад мы говорили о том, как свой личный потолок, например, пробивать. Это тоже такая идея, навеянная, может быть, рекламой, которая выпрыгивает на нас сейчас в интернете. С одной стороны. С другой стороны, мы говорили даже о большом бизнесе, я вспомнил. Тоже среди наших передач мы... У нас был в гостях человек, который в крупной компании работает. Если ты помнишь, мы говорили о проблемах вот монополии и так далее. А для тех, кто ждет много экономики, может быть, сегодня у нас ее не будет, но, тем не менее, некоторые интересные такие инсайты мы подготовили. В частности, Лена, поэтому сегодня с нами.
Итак, Лена, да. Молодежь в бизнесе. Вообще сразу же вопрос. Ну как это без опыта жизненного, без больших, без твердого лба от большого количества шишек вдруг молодежь идет в бизнес? Я в этом возрасте играл в Counter-Strike и вообще не задумывался о таких вещах. Вот как, не страшно ли молодым людям погружаться в этот акулий жестокий зубастый мир?
Мне кажется, теория, что чем младше, тем легче рисковать, она серьезно работает, потому что, вспоминая свое прошлое, 3 года назад мне было 19 лет, и я намного быстрее шла на какие-то авантюры, брала на себя ответственность и не сильно думала о рисках, нежели делаю это сейчас. И то есть, вспоминая свое прошлое, когда я занималась детскими лагерями, была очень большая ответственность, мы несли уголовную ответственность за детей. Я не так сильно думала о рисках.
Ну, вот когда ты сейчас перед эфиром сказала, что занималась лагерями, первая моя мысль была: ого, какая серьезная ответственность. Это страшно.
Да. А давайте еще пару шагов назад. И, Лен, скажи, пожалуйста, ты всю свою молодость мечтала
заниматься
пиццей?
Детство, да? Знаешь, говорят, ну вот, о чем ты мечтал в детстве? Хотел быть космонавтом, да. Наверное, Лена мечтала быть бизнесменом, нет?
Прям бизнесменом и бизнес-леди я не мечтала.
Бизнес-вумен.
Просто я видела, как работают родители, пропадают на работе целыми сутками, и мы практически виделись только по вечерам. И так как я в детстве особо ничем не занималась, но потом начала шить и понимала, что, в принципе, на этом тоже можно зарабатывать деньги. И у нас с сестрой, со старшей, всегда была идея фикс. Мы точно понимали, что в этой жизни можно заниматься чем-то интересным. Это не была идея фикс, что мы точно никого не будем работать, но мы понимали, что в этой жизни можно заниматься и совмещать хобби вместе с работой, зарабатывать на этом деньги и стараться освобождать время для своих близких. И мне кажется, что сейчас как раз идея фикс многих людей там, выйти в финансовую независимость, конечно, и для того, чтобы удовлетворять свои потребности, но и в том числе, чтобы можно было освободить время для самых дорогих, близких, для детей, потому что мы видим, как сейчас дети воспитываются в некоторых семьях, где они совершенно не видятся и не общаются, можно сказать, с родителями, проводят время с бабушками, нянями, тетями.
У меня сразу же вопрос. А у тебя была полноценная семья, где было все хорошо, так скажем?
Да.
Да? Да. Это, кстати, редкость, действительно, редкость для нашего поколения, для нашей страны. Как ты считаешь, в целом, все ли могут делать бизнес, или нужно быть очень устойчивым? То есть нужно иметь хорошую семью, я к этому...
Бэкграунд такой серьезный.
Да, да, нужно там...
Уверенность в себе в связи с этим.
Да, недолюбленный ребенок вряд ли сможет потом иметь нужную уверенность для того, чтобы пробивать, да, нести ответственность и пробивать вот те потолки.
Или нет, или это стереотип.
Мне кажется, что как раз-таки есть... Два вида людей, которые идут в бизнес. Ну вот если так очень грубо разделить. Среди моих знакомых есть люди, которые идут в бизнес, потому что они видели пример папы или мамы, которые что-то строили, делали свое. У них есть пример, у них есть положительные какие-то впечатления о том, что делали их родители. И они идут в это в уверенности, что у них тоже получится, у них есть поддержка и хороший пример. И также есть люди, которые уходят по антисценарий. То есть они видели плохой пример дома, они видели там, что папа вообще не работает или не помогал семье, или у них не было достаточно денег для каких-либо дополнительных мероприятий и обычных даже вещей. И они уходят в антисценарий, чтобы удовлетворить все свои потребности сверх того, что было у них в детстве. И чтобы своим детям дать намного больше, чем дали им. Поэтому мне кажется, что вот конкретно два примера абсолютно разных, они всегда существуют.
Ну, это не обязательно бизнес, это способ разбогатеть, потому что некоторые бизнесмены бьются изо всех сил, только зарабатывают кое-как на жизнь, а, например, зубной врач, который, по сути, не занимается бизнесом, а может работать на кого-то в клинике, может заработать гораздо больше, если он протезист талантливый.
Да, это точно так, но я думаю, что у бизнесменов просто... видение на долгие годы, и они видят, что там они сейчас 20 лет пашут, а потом вся система работает на них.
Давайте вот о механике вопрос немножко обо всей поговорим, так скажем. Во-первых, чисто с экономической точки зрения, как ты думаешь, как Андрей, ты думаешь, вот если все в стране будут заниматься бизнесом, возьмем, да, капитал Маркса, но только в другом немножко виде, вот как бы плюсы и минусы, вообще возможно ли это, во-первых?
Очевидно, что нет.
Качает головой.
Потому что бизнесмен — это тот, кто организует рабочий процесс, и у него есть свои работники, насколько я понимаю. А, следовательно, кто-то же должен работать на бизнесмена.
Ну да, я тоже так думаю, что это невозможно. Тем более у нас очень много приезжих людей, которые тоже занимают обычно рабочие места. И мне кажется, не каждый человек готов работать 24/7, потому что в первую очередь, когда ты открываешь свой бизнес по-серьезному, ты готов вкладываться в него целыми сутками.
Да, в общем, нет выходных и нет нерабочего времени, по сути, правильно?
Меня?
Ну, у тебя.
Нет, у меня сейчас занимаешься? Достаточно свободный режим.
Ага.
Вот, но было время, когда я работала чуть ли не 24/7. Я это вспоминаю и думаю, ого, мне кажется, сейчас бы я так не смогла.
Ну, смотри, получается... Я, на самом деле, когда готовился к передаче, я посмотрел несколько, ну так, копнул несколько таких хайповых вещей, да, которые в свое время сделали основание для того, чтобы люди в стране нашей, они, ну, как-то двинулись в сторону бизнеса. Ну, например, книга Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа» нашумела очень сильно. Вчера смотрел какую-то подборку по этому поводу, да, и основная идея — это, то есть, перестань работать на кого-то, начни создавать свой капитал, который ты можешь вкладывать, тогда через некоторое время ты сможешь быть финансово независимым. Ну, понятная, да, идея, и так далее, да, это только один пример, на самом деле. Вот минутка морали, да, если так сказать, то смотрите, вот получается, если мы все, да, начинаем заниматься бизнесом, да, потому что нас всех сильно мотивируют. Точно так же, как эта книга, да, в свое время Киосаки написал ее, будучи финансово независимым, да. И он что, хочет, чтобы все такими стали? Но по экономической теории это невозможно.
Он просто написал книгу, чтобы продать ее.
Вот, да, вот, то есть, думаю, найдется какое-то количество людей, которые либо быстро подсуетились, либо они просто более напористые, так скажем, да, и они могут кого-то другого застроить, там, да, они там выживают. И получается, мы приходим к такой модели простой, дарвиновской, да, старый добрый, старый злой. Дарвиновской модели выживает сильнейший. То есть получится, что...
Естественный отбор, как бы.
Да, то есть получится такая американская мечта, как ты уже сказал, но только в такой жесткой русской упаковке, суровой. То есть сейчас, значит, появится какой-то,
да,
класс людей.
И она и американская жесткая, просто ее не показывают, не освещают с этой стороны.
Ну да, она с улыбкой, кажется. С улыбкой такая.
Угу.
Да,
ничего есть... личного, но ты банкрот.
Это чисто бизнес.
Да.
Это же такое выражение, оно так и звучит. Ничего личного, просто бизнес. Ну вот, ну и получается... Как вы к этому относитесь? То есть вообще реально ли это и хорошо ли это прокачивать людей? Или же какой-то слой населения, который сейчас, допустим, становится бизнесменом, бизнес-тренерами, да, оно просто получит свои деньги за эти тренинги, да? Появится много молодых людей, которые либо они просто разбиваются об эту идею, потому что те схемы, которые там предлагаются, они слишком простые и на самом деле не приводят к нужному результату. И к чему это все идет? В общем, вот такой вопрос.
Про бизнес-образование, да?
Ну да, и давай как бы заодно к этому перейдем. Угу. То есть...
Вот эта идея, что каждый может стать бизнесменом и каждый должен быть финансово независимым, как ты к этой идее относишься? Насколько она реально воплотима?
Мне кажется, что... Многие, конечно, могут стать бизнесменами, у каждого есть эта возможность, но мы не сможем обойтись без специалистов, потому что сейчас есть одна из проблем, когда в большие компании, корпорации приходят очень хорошие специалисты, то в какой-то момент они понимают свою силу, они понимают, что они уже все поняли, и они идут открывать именно со своими способностями, со своими компетенциями и с теми людьми, которые с ними где-то уже работали, они идут открывать свой бизнес. Тем самым, там, в прошлой компании приходится искать заново специалиста, потому что все его хорошие специалисты научились и ушли делать свой бизнес. И мне кажется, что это одна из насущных проблем, именно удержать хорошего специалиста в твоей структуре. Поэтому, ну, я сейчас считаю, что очень много специалистов, они становятся такими самозанятыми бизнесменами. Именно когда вроде все зависит только от них, но они достаточно свободны. И в денежном плане, и многие люди получают, мне кажется, намного больше, ну, даже не мне кажется, а точно, чем люди, которые пытаются создать бизнес.
Вопрос есть... пришел к нас.
Да.
Слива Лиловой написал, что проще, начинать свое новое или франшизу взять?
Я считаю, что когда нет опыта, лучше попробовать на франшизе, потому что есть...
Ну, там же куча условий надо соблюдать.
Сложно. Но зато есть четкие инструкции. Uh-huh. Если нет никакого опыта, то можно пробовать франшизу. Uh-huh. Потому что, когда мы открывали кофейню, одно из условий было то, что мы пробуем сами, не покупаем франшизу. Но у нас все равно были партнеры, которые нам помогали, но если бы их не было, думаю, мы бы еще набили кучу шишек, еще больше потратили бы денег впустую, обожглись бы поставщиков и так далее. Поэтому франшиза, она гарантирует некоторые... Безопасность — это именно проверенные поставщики, еще какие-то условия, которые могут сыграть на большую сумму.
Прикольно. Давайте свернем мои социалистические направления и поговорим просто о том, потому что мы уже об этом начали, поговорим просто о том, как начать свой бизнес.
Вот да, по сути, по шагам. Вот с Ливи Лиловой мы уже ответили, что все, ищите деньги, покупайте франшизу.
Прямо вот в эфире, в прямом, несколько советов нашим радиослушателям, поскольку ты...
С чего начать? Вот, да, картину представим. Нормальный мужик просто, ну, лишился работы, потому что какое-то сокращение. И он думает, да ну хватит уже, ну надоело. Руки, ноги есть, голова есть. Есть какой-то, допустим, небольшой капитал даже, да, который скопился. Хочу начать. С чего?
Ну, мне кажется, в первую очередь, что следует сделать, это задуматься, что тебе интересно и в чем ты чувствуешь свое преимущество и, может быть, какой-то профессионализм.
Вот, а опыт нужен? Ну, понятно, что если ты продаешь там, не знаю, электроподстанции, у тебя должно быть хотя бы образование, связанное с электроподстанциями, чтобы вообще понимать, что это и с чем это едят. А в каждом ли бизнесе так? В каждом ли бизнесе ты должен быть специалистом в этой сфере, чтобы его начать? Или не обязательно? Или здесь дело только в том, насколько ты пробивной?
Ну, я считаю, что опыт, конечно, играет положительную роль, но иногда его отсутствие помогает найти неординарное решение, какой-то дифференс продукта или услуги. И это работает иногда в другую сторону.
Угу. Да, ну мы, мне кажется, перебили Лену. Прошу прощения. Она хотела по шагам...
Итак, идем.
Да. Вот. Ну, то есть смотри, первое, что ты сказала, определиться...
Сферу понять,
со своей сферой, с нишей. Такой, такой термин, мне кажется.
Допустим, хочу бургеры продавать.
Ну, допустим, да, бургеры. То есть для меня вторым пунктом, ну, вообще иногда даже первым всегда стоит, это команда. Я считаю, что возможно сделать абсолютно все, если рядом с тобой надежные товарищи, в которых ты уверен, которые разделяют с тобой ценности, которые есть у тебя. И тебе становится очень много под силу, если есть слаженность в команде.
Один в поле не воин, если есть команда.
Верно.
А сколько должно быть человек в команде примерно, чтобы покрыть все нужды?
Обычно самое оптимальное, минимальное — это 3 человека. Потому что 2 — это может быть такое противоборство, 50 на 50 мнение, а 3 всегда разрешит.
Ну, либо туда, либо
туда. В чью-то сторону, да. Поэтому втроем обычно оптимально начинать, если это какой-то минимальный бизнес. Ну, вдвоем, конечно, тоже можно.
Итак, хорошо, определились со сферой, определились с командой, нашли себе людей, с которыми не страшно в огонь и в воду.
Ну, а дальше, мне кажется, уже самые обычные, ничего секретного я сейчас не скажу, это просто не бояться брать на себя ответственность, и быть готовыми не спать сутками, учиться постоянно. То есть в критической ситуации, когда ты понимаешь, что ты не разбираешься в этом, просто брать, искать и делать. И тем более сейчас очень много доступно информации в интернете и бесплатной. Очень много блогеров, которые дают реально нужную, актуальную информацию по поводу всяких фишек, по поводу рекламы, по поводу поставщиков, удобных каких-то связи.
С ним, да.
Да. Ну, есть много курсов, наверное, не будем никакую рекламу давать.
Ну да, но у меня сразу вопрос возникает, как не запутаться в курсах, потому что, ну, на самом деле, вчера я просто, изучая тему, скажем так, я столько уже рекламы получил, контекстный, и в целом, да, я, допустим, смотрел какое-то видео, и рядом, да, тут же появлялось что-то, меня тут же приглашали на какой-то семинар. И все хотят заработать деньги на том, чтобы научить меня делать бизнес сейчас активно, как мы об этом говорили только что. Но как вот найти... Ну, все-таки, наверное, лучше обратиться к человеку, который уже занимается, и у него попросить там список, скажем так. Потому что в этом тоже нужен фильтр, я правильно? Ну, я правильно, да?
Да, все верно. Понимаю. Я считаю, что, несмотря на то, что в наше время очень много рекламы, то сарафанное радио и мнение друга остается всегда самым главным. Поэтому в первую очередь это, конечно, узнать чей-то опыт, где он обучался, что ему помогло, в какой именно сфере. Конечно, это тоже не факт, что поможет, потому что могут быть нюансы в нише бизнеса, еще в каких-то вещах, даже просто в упорстве. Кто-то слушал все и делал, а кто-то пришел на тренинг и думает, что ему там расскажут, и все, сейчас он заработает миллионы. Нет, очень важно самому действовать, не останавливаться. Ну, я считаю, что сейчас очень сильно действует наставничество, когда есть человек, который уже имеет опыт в бизнесе, у него есть действующий бизнес, и который может наставлять тебя, рассказывать какие-то вещи и, можно так сказать, подпинывать.
Угу. Прям как в духовном вопросе, да?
Вообще,
смотри,
да,
я
очень
смотрю, нужна, нужна команда, нужен наставник, нужна готовность брать ответственность.
Очень непонятно еще, вещи. Кто у кого брал, причем, идеи.
Я догадываюсь, кто у кого брал.
Может быть, и наоборот, кстати. Вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты занималась, если немножко больше к тебе, к твоему опыту, ты занималась организацией лагерей, скажем так, на региональном уровне в России. Ты занималась кафе, если я не ошибаюсь.
Да,
да? Ну, и еще чем-то. Вот, ну, можешь ли ты рассказать пару историй про то, как ты, будучи молодым человеком, начинала, делала какие-то шаги, и тут как раз возникала какая-то ситуация, которую было трудно решать. Как ты с этим решала? Может быть, что-то ты вспомнишь. Mm-hmm. Ну, я пока дам тебе время, просто хочу сказать, что mm-hmm. на самом деле, встречаясь с ребятами некоторыми, которые отучились, вот, допустим, в каком-то бизнес-образовании, вопрос образования сейчас хотелось бы поднять mm-hmm. дальше. Но в целом видно, что бизнес-школы, они учат действовать людей. Вот в хорошем смысле, да, если есть какой-то баланс. Если это не какое-то вообще сумасшедшее обучение, где просто ты выходишь и загипнотизированным, и все, что, о чем ты думаешь, это деньги. И людей, ты смотришь на человека и думаешь, сколько денег я могу с ним заплатить.
Действовать и комплексным образом решать задачи. Ведь главное вообще работа бизнесмена — это решать проблемы, которые постоянно возникают.
Да, и вот это вообще очень прекрасно, особенно для...
И, кстати, этому не учат у нас в современном образовании, ни в школе, ни в институте.
Да, да, это
решать
как раз...
комплексные проблемы.
Это как раз очень круто, и я вот даже познакомился с Леной, с подругой Таней, с другими ребятами, я вижу, знаешь, там, ну, они как бы используют все современные там наработки, которые сейчас есть, все, что можно делать эффективно, быстро. Да, если другой человек mm-hmm. скажет, ой, там, это так неудобно, да, то девчонка там раз приложение скачал, что-то загрузил, пользуешься. Ну, то есть ты как бы чувствуешь себя человеком, который должен, используя окружающую среду, что-то делать, mm-hmm. выполнять какие-то цели.
Ну,
себя
вот.
Учат предприимчивости.
Да. Да? Предприимчивости. Итак, вернемся к тебе. Вспомнил ли ты что-нибудь? Как ты решала проблемы?
Да. Самая, наверное, большая проблема и долгая, которую приходилось решать, это перед открытием мы понимали, что поставщики, наши наемные рабочие, не успевают доделать ремонт.
Mm-hmm.
Мы официально уже заявили об открытии, хотя до этого еще раньше должно было быть открытие, но нас они подводили, работали очень медленно, несмотря на то, что мы их пинали, и что это вроде как была проверенная контора. Им хотелось растянуть это удовольствие, получить больше денег, поэтому они медленно все делали. Но мой партнер очень...
Болезнь подрядчиков такая.
Да. Но мой партнер очень не любит переносить какие-то свои планы, и он очень настойчив во всем всегда, поэтому он сказал, что мы точно открываемся. За 3 дня до открытия у нас есть там по часам практически фотографии, видео, что было в кофейне, что происходило. Кофейня на 180 квадратов, то не было ни пола, не доделан был потолок, не собрана была мебель,
ну, что,
за 3 дня. Да.
Трэш.
Не стояло ничего. Все было, конечно же, в пыли и во всех отходах строительных. Ну, мы недолго думая, просто приехали, взяли с собой вещи и 3 дня не ложились спать, помогали mm-hmm. строителям. Мне кажется, что мы втроем, и у нас еще были ребята, которые нам помогали тоже с нашей программы. Мне кажется, мы за 3 дня сделали больше, чем они за 2 месяца, mm-hmm. но мы открылись вовремя. Мы открылись вовремя. За 15 минут до открытия я еще ходила, домывала полы, просто уже не понимая, что происходит, потому что я никогда не пробовала не спать 3 суток. Mm-hmm. Это оказалось достаточно тяжко. Уже мозг твой вообще не соображает, не понимает, что происходит, поэтому я просто молча ходила, домывала полы. Максим тоже ходил еще не переодетый.
Mm-hmm.
Ну, много еще там предстояло нам.
Ну, хоть к открытию переоделись, поспали?
Нет, не поспали, конечно.
Не поспали. Вот такие вот владельцы с большими зрачками.
Переоделись, да, не сильно, мне кажется, привели себя в порядок. По Максимовичу, наверное, не очень было заметно, по мне, я думаю, сильно было заметно. Вот. Ну, много таких случаев, когда mm-hmm. приходится брать на себя. И, конечно, первое время было сложно, потому что мы не могли оставить кофейню без своего присмотра. Приходилось каждый день вставать mm-hmm. рано утром, приезжать туда и уезжать только после закрытия, потому что все процессы еще не были отлажены, не было периода технического открытия. поэтому приходилось еще в течение 2-3 месяцев полностью все это контролировать каждый день.
Очень интересный опыт, то есть вот мне кажется, вообще для русского человека полезно иногда закатать рукава и просто сделать самому.
Да? А если я вот сейчас на ходу задачку тебе придумаю, такую вот практическую, как ты, интересно, ее решишь? Вот у тебя кофейня, да, и приходит человек, клиент, который заказывает чашку кофе, пьет и вдруг кричит: «Караул, караул, у меня таракан в чашке кофе, я вас всех засужу здесь». Или давайте пойдем на мировую. Вот, и вызывают тебя как владельца, и что делать? Как ты поступишь?
Конечно, в таком случае я очень извинюсь. Прошу прощения за такой случай.
Хотя понятно, что он сам таракан с собой привез.
Да, с карманом.
Ну, понятно, что если это зона видимости, у нас есть видеокамера, я могу пересмотреть видео, но...
А некогда, вот прямо здесь сейчас надо решать.
Конечно, некогда пересматривать, поэтому придется извиниться, несмотря на то, что не факт, что это наша вина. Предложу ему новый напиток и, возможно, дам ему абонемент на несколько напитков. Ну, то есть попробую как-то искупить свою вину.
При следующем приходе покажу ему видео и будем говорить по-другому.
Да.
Бизнес по-русски. Да. Добро пожаловать. Если у вас есть вопросы к Елене, 8-800-333-1706, телефон прямого эфира, а также есть сайт teos.fm наш, где можно оставлять ваши сообщения. Спасибо всем, кто пишет. Вот. И об обучении мы хотели поговорить.
Тут прекрасная статья, которую ты мне скинул, я тоже прочитал. «Бизнес-обучение. Мода, необходимость или тупость?» На известном одном портале. Несколько цитат, да? Давай почитаем, приведем их. Вообще очень интересная статья, но вот вырезали кусочки. «Пришедший на рынок западный формат обучения был как манна небесная на фоне скучных лекций советской аспирантуры, а цена учебного дня была сравнима с годом платного обучения в ВУЗе. Сегодня все поменялось. Люди бизнеса осознали, что золотых ключиков не бывает, и все равно надо усердно работать, прежде чем ощутить первые результаты». Это вот про бизнес-образование в начале 90-х, когда оно только хлынуло к нам, и как постепенно все меняется. Еще одну цитату прочитаю. «Бизнес — это в каком-то смысле железный занавес. Тебе жизненно важно проверять свою деятельность на адекватность. В среде одних и тех же партнеров и сотрудников это сделать невозможно. Если у меня застой или я чувствую, что погряз в своих заблуждениях, я иду учиться, чтобы не столько от преподавателя, сколько от других участников программы проверить себя на адекватность и узнать, что они делают в моей ситуации. Я убежден, что человека формирует среда. Хочешь быть культурно развитым — ходи в театр и обсуждай спектакли с теми, кто ходит в театр. Сегодня хорошие бизнес-школы — это концентрация людей, на которых ты хочешь быть похожим и кого ты хочешь обогнать по результатам бизнеса».
То есть отношение... А учитель — это просто повод собраться.
Да, отношение
к
бизнес-школе — это как вот, ну, просто собраться, пообщаться с соратниками.
Да. Ну, вот самое, наверное, мне понравилось больше всего цитата здесь в конце. «Почему круг... Почему крут, прошу прощения, и дорог МВА Гарварда?» Ну, МВА, все знают, в Гарварде, в Америке. Не потому, что это знание, да? Лекции можно посмотреть в интернете вообще бесплатно. Но чтобы поступить в Гарвард, нужно заплатить десяток миллионов, получить рекомендации великих людей и иметь самодостаточный бизнес федерального масштаба. А значит, если ты туда поступишь, то ты будешь учиться вместе с людьми, у которых все это есть. Бизнес федерального масштаба, рекомендации великих людей, десятки миллионов, которые ты заплатил. «За каждым решением всегда стоит какой-то человек. Когда у меня накапливается много важных задач, я иду учиться в крутую школу на крутую программу, потому что я знаю, что найду там людей, которые дадут мне большинство решений». На самом деле, смотри, вот я правильно понимаю, что ну, в целом вот бизнес, обучение, оно, в принципе, так и выглядит, как здесь написано. То есть, ну, особенно если ты уже бизнесмен, да, это пишет человек, который, я так понимаю, сам занимается бизнесом не первый год, и он говорит даже в статье, какая одна из основных фабул, да, это понимание о том, что есть люди, которые по-старому мыслят, они говорят: нет-нет, только работа, и в своем опыте ты как бы, ну, выбьешь масло из молока со временем. С другой стороны, он говорит, что нет, учиться надо, но не для знаний, потому что, в принципе, там тебе, ну, дают какую-то теорию, которая, может быть, к твоим случаем не имеет отношения, и в целом она тебе не сильно поможет. Скорее для того, чтобы попасть в какую-то тусовку. Вот такое социальное расслоение происходит сейчас, да, на этих семинарах. То есть ты платишь какие-то деньги, чтобы пойти туда. Я бы даже еще раньше бы, ну, сказал, что вот мы же говорим сегодня с Леной, которая у нас закончил просто в, скажем так, она получила образование менеджерское, можно так сказать. Вот. И вопрос скорее, да, в том, а как молодых людей учить, быть предприимчивыми. И на самом деле, вот Андрюха сказал, что в школе этому не учат, в институте этому, на самом деле, на менеджменте тоже, ну, где как. Сейчас, я думаю, образование институтское меняется, и мы, может быть, не эксперты, чтобы судить. Вот. Но, тем не менее, чему нужно научить человека, чтобы он стал бизнесменом? И реально ли это сделать? И реально ли сделать такой вуз мечты, в который ты приходишь, допустим, после школы даже? Ну, скажем, школу, в школе мозги у тебя еще как студень, и ты не способен формироваться как бизнесмен. Но ты затем ты приходишь в университет и получаешь там образование, после которого ты действительно состоявшийся, уже опытный, норовистый такой бизнесмен, который может... у которого есть несколько кейсов, и который может прийти и просто чувствовать себя как акула уже в океане. Вот что ты по этому поводу думаешь? То есть чему нужно учить людей, чтобы они стали бизнесменами, допустим, с нуля?
Ну, я считаю, и что как? Не обязательно дожидаться времени, когда поступаешь в университет.
Даже так, да?
Это можно делать с детства. И я знаю несколько примеров своих знакомых, которые имеют свой бизнес. Они уже с детства приучают детей пробовать что-то делать своими руками. Есть один кейс, где предприниматель вместе с детьми сделал стулья из дерева и потом просто выставил в своем аккаунте, продал его, и так тем самым ребенок получил деньги. Понятно, что здесь папа тоже поспособствовал, но в целом прививать, во-первых, умение делать что-то своими руками и зарабатывать самому можно уже с детства. И я считаю, что в школе уже можно параллелить и какие-то делать профильные классы, делать направления, связанные с бизнесом. И есть очень много игровых форм, которые мы также проводим иногда школьникам, в которые можно понять структуру экономики, можно понять, как зарабатывать деньги, товарно-денежные отношения, отношения с поставщиками. И какие-то даже плохие примеры тоже можно отработать. Тем самым через игровые процессы можно много потом в жизни применить.
Ну, а вот в институте что нужно было бы убрать в институте или поменять, а что добавить? Может быть, добавить
школу
выживания, которая полезна?
Я считаю, что основным минусом является образование на сегодняшний день. Это то, что есть теория, 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 и нет практики, которая и является основой. Сколько бы нам ни рассказывали, что такое продажи, как продавать, что говорить людям, и, не знаю, как работать с поставщиками, как заполнять там бухгалтерскую отчетность, пока мы это в руки не взяли и не начали делать, мы это никогда не поймем. Поэтому в моем бизнес-образовании практически не было теории, была практика. Даже в какой-то момент было практики не настолько много, что мы не могли оперировать терминами, которые мы умеем делать, но не знаем, как это называется. Вот. И мне кажется, что, конечно, всегда дело только в практике, потому что в теории можно знать много и не смочь применить это.
Ну вот я тоже совершенно соглашусь. Мне кажется, что нельзя стать бизнесменом, не попробовав, не нырнув в эту прорубь с головой, потому что одно дело экономические системы какие-то, а другое дело, когда к тебе приходит представитель какого-то крутого ЧОПа и говорит, вот тот ЧОП, с которым вы заключили договор, это полная ерунда. Вы должны с нами заключить договор, потому что мы круче, а если нет, то у вас будут проблемы. Ну, по сути, тот же рэкет, просто узаконенный. Вот когда ты с этим сталкиваешься, вот тут он реальный, то у тебя реальная жизнь, реальный бизнес и начинается. А да. Не красивые теории.
Ну, поэтому у нас в бизнес-программе еще есть выживание, военная траектория и многие вещи, которые смогли закалить нашу устойчивость, дух и, наверное... Слава богу, пока что не приходилось
применять. Там, где деньги, там преступность. На низшем уровне, повыше, это уже
да,
как
на
какой-то
самом деле...
такой рэкет уже серьезный, да, и даже на государственном уровне как бы это не прискорбно было.
Ну, кстати, может быть, так кратко, но приходилось ли тебе с такими проблемами сталкиваться уже?
Отжимали?
К счастью, нет.
Не отжимали.
Вот сейчас по-другому немножко выглядит перспектива. Все-таки мы не совсем в 90-х, но тем не менее...
Нет, на самом деле это есть сплошь и рядом, и я бы сказала, это теперь узаконено. То есть я буквально на праздниках январских узнала пример от одной знакомой, как, заключая контракт, работодатель просто прописывает условия упущенной прибыли. И после того, как люди уходят от него, перестают с ними работать, он подает на них в суд. У него есть какие-то уже проверенные люди, которые все этому помогают делать. Это все официально. Там просчитывается упущенная прибыль несколько миллионов, просто приходит повестка в суд и...
Ну, ты же подписал этот договор когда-то.
Да, ты когда-то подписала, а то, что там именно в упущенной прибыли, было непонятно. И, то есть это все официально, и люди выплачивают по 2-3 миллиона. То есть мне кажется, что становится такое очень современное... современный обман.
А давайте, если серьезно, а нужно ли тогда, может быть, людей в общеобразовательных учреждениях такого типа не готовить к тому, что они будут выживать, а учиться по-другому делать бизнес, когда они, ну, станут влиятельными людьми, возможно, в государстве через некоторое время, они попробуют изменить как-то систему? Вот нужно ли менять это или просто приспосабливаться, учить?
Нет, конечно, я считаю, что нужно менять и в первую очередь начинать с себя. Поэтому со всеми, с кем мы работаем, у нас всегда все по-честному. И всегда есть договоренность, что мы все делаем так, как должно быть. По закону, и никаких махинаций, взяток и так далее мы никому не даем.
Ну и вернемся к нашей статье, да. Вот, вот допустим, ты уже стал бизнесменом, и все-таки нужно ли продолжать образование? Как ты считаешь?
Да, я считаю, что в наше время просто невозможно не обучаться, потому что каждый день происходит обновление всех, мне кажется, систем, начиная там от банковских, заканчивая рекламой. Абсолютно во всем есть продвижение. Если ты в какой-то день, мне кажется, не узнаешь новую информацию, ты не просто стоишь на месте, ты откатываешься назад.
И чтобы вот гитаристы говорят, если ты один день не порепетировал, то ты стал играть уже хуже. Ну, это на определенном уровне. Вот когда ты действительно профессионально начинаешь чем-то заниматься, нужно постоянно каждый день работать.
Сейчас еще маленький вопрос. А все ли тогда могут заниматься бизнесом? Или мы хотели вначале даже это спросить, просто забыли. Или же это должен быть человек с какими-то особенными качествами? Вот как ты считаешь?
Я считаю, что до определенного уровня малым бизнесом способен заняться абсолютно любой человек. Вот как раз про самозанятость я говорила. То есть, ну, сейчас это распространено, когда просто весь бизнес завязан только на тебе. Ты там, не знаю, лично круто поешь и ходишь там, поешь везде. Ты вроде специалист, но вроде бизнесмен. Ты за это получаешь деньги, ты свободен.
Ну, может, носки ты вяжешь хорошо.
Да, носки вяжешь, ну, неважно. На этом уровне я считаю, что да, практически, ну, каждый человек способен в чем-то свое хобби превратить
рынок
в доход.
Рынок сбыта себе найти, главное.
Да.
Хоть на Инстаграм какой-то.
Те же блогеры, да, которые сейчас получают сумасшедшие деньги, просто ведя пост, ну, выкладывая посты, ведя свой блог. А вот на уровне уже среднего и большого бизнеса, конечно, я считаю, что не каждый может переступить те пороги, которые предстоит пройти, не сдаться, потому что в любом случае практически нет ни одного примера, которые там не теряли деньги и не вставали заново, не меняли свою компанию полностью, либо не начинали бизнес, которым приходилось все терять и зарабатывать, становиться заново. Не все готовы начинать заново, многих опускаются руки. Здесь нужна очень длинная воля.
Длинная воля, интересно.
К моральной стороне вопроса пойдем дальше. Мы затрагивали как-то вот вопрос пробивания личного потолка, который, ну, по сути, стимулируется ощущением, что я хуже кого-то, я хочу наверстать, хочу догнать. Цитата очередного тренинга, не будем называть кого. «Почему ты не можешь пробить свой потолок, а кто-то с легкостью зарабатывает миллионы? Смотри запись мастер-класса «Деньги за неделю», и ты узнаешь ответ на этот вопрос и поймешь, как это изменить». Сильный стимул, казалось бы, чтобы пробить этот потолок и начать зарабатывать деньги. Но мне кажется, что есть в этом что-то нехорошее. Есть в этом такая другая сторона. Это концентрация на себе, на именно на личностный рост. Я, мое личное, такой чистый эгоизм. То есть тебе говорят, что нужно постоянно расти, нужно выбирать даже вот тот же круг общения, который на тебя хорошо влияет, и уходить от того круга общения, который тебя тянет вниз. И все это как-то противно. То есть, мне кажется,
с христианской точки зрения, действительно, это очень сомнительно. Ну, то есть здесь как раз мы примерно приходим к той развилке, где служить Богу и служить мамоне. И начинается это где-то глубоко внутри, потому что я вот слушаю Лену сейчас, я вообще вдохновляюсь, ну честно. Я слушаю и думаю, как же классно, любой человек в любом возрасте, не обязательно быть молодым, хотя мы узнали, что молодому гораздо проще, потому что готов на сумасшедшие поступки, можешь еще иногда...
Ну еще и агрести можешь тоже как следует.
Да, но тем не менее, вот как бы... Я могу сейчас начать, у меня есть что-то, да, долой, все, хватит работать на дядю, да,
да, да, да,
давай начну заниматься. И вот здесь такой вопрос, на самом деле, более серьезный, к которому мы приходим. Божья ли воля это для моей жизни, на самом деле? И да, ну, как результат?
Вот
как...
элементарно, да. Один из вопросов, который я поднял, мы читали эту статью, и там постоянно говорится, что нужно быть с теми, кто растет, и тогда ты будешь расти. И вот как насчет близких людей, друзей, которые просто тебя любят, просто бросить их, потому что они тебя вниз тянут, ну как-то это неправильно, да? То есть где место тут чему-то настоящему, настоящим отношениям, настоящим чувствам, потому что вся твоя жизнь превращается тогда в брак по расчету, постоянный расчет, в том числе и отношения по расчету. Но, как известно, брак по расчету заканчивается разводом по контракту.
Известный пример, мы тоже как-то чуть-чуть упоминали про пирамиды и про сетевой маркетинг, например, который, ну, кто-то считает бизнесом фиктивным, кто-то брезгливо относится, мы как бы представляем просто весь спектр мнений, но вот, допустим, сетевой маркетинг обладает таким качеством, что когда человек начинает им заниматься, он через некоторое время многих, ну, либо он сильный человек внутри, либо он начинает действительно многих своих друзей рассматривать как еще один источник продаж. Ну, ты всем сразу обзвонишь, а вот у меня, кстати, есть друг Андрюха, вот ему тоже позвоню, и тебе звонит друг и говорит: слушай, кстати, а вот не хочешь ли... Как дела? Хорошо. А, кстати, не хочешь ли купить? Да. И через некоторое время ты, ну, теряешь отношения с таким человеком, действительно. То есть в этом плане вот бизнес именно такой... современный, да, скажем так.
Да, это мы, в общем, все это мы ложку дегтя такую добавили. То есть идеальная картинка, это хорошо, конечно, но бизнес так или иначе, он сталкивается вот с такими проблемами. Проблемами отношений и проблемами реальных каких-то чувств, проблемами отношений к деньгам в том числе. Вот все это, весь этот клубок, вот эта вот развилка. Как выбирать правильно? Что тебе дает силу не пойти по удобной дорожке вниз, а карабкаться наверх по неудобной дорожке?
Ну, мне кажется, в первую очередь я, например, себе очень часто задаю, в чем искреннее мое побуждение идти что-то делать. Угу. То есть, ну, это сложный всегда вопрос, на который очень тяжело ответить.
И иногда он слишком много времени для рефлексии отнимает. Когда нужно уже делать. Уже продажи горят, все горит, сроки горят.
Ну, скажем так, что я, например, в своей жизни и в каких-то продажах тех же, я не готова идти ради денег на какие-то странные отношения с людьми. Потому что, ну, даже в кофейне в той же несколько раз заходили люди, которые я вижу просто, что, ну, у них нет денег. И я могу их там бесплатно напоить чаем, кофе, разрешить там посидеть, погреться. Угу. То есть у меня здесь не срабатывает деньги.
Угу. Я вообще представлял себе, такой пример, бюргерская Германия, да, например, в какое-то время, когда ты идешь по улице, и не стоит особняк высокий, красивый, а рядом развалюха, да, то есть вот богатые и бедные, и разница растет. Вот реально идешь, и все дома одинаковые. И здесь живет часовщик, который часы чинит, здесь живет сапожник, дальше булочник, и все они друг у друга покупают, и у них такой товарно-денежный обмен в легком варианте, такой мягкий, приятный капитализм, близкий к социализму. Угу. Когда все делают свой бизнес, вот, конечно, это идеальная картинка. Угу. Это та картинка, которая, когда мы говорим о начале бизнеса, все работают честно.
Мануфактуры, ремесленники.
Да даже еще нет мануфактур.
Ну, ремесленники.
Нет, каждый, да, у каждого свой семейный бизнес просто. Я хорошо пою, я хорошо сапоги чиню.
И мой сын будет чинить сапоги, и мой внук будет чинить сапоги.
Да, и, в общем, вот такой прекрасный мир.
Если есть очевидные минусы, конечно.
Да, но хочется заострить, мы, наверное, об этом больше не будем говорить, да и времени нет. О том, что все-таки, конечно, вот эта мечта стать финансово независимым, и в то же самое время, вот ты пока молодой, ты пашешь, а это же тоже прикольно, это как серфинг, это ты что-то преодолеваешь, собрал
тренды,
команду,
ловишь волну,
потом вдруг ты уже выступаешь, где-то кого-то учишь, тоже не будем называть имена, вот я смотрю на молодых предпринимателей там из России, которые вот, и они такие там используют словечки всякие молодежные, они такие классные все, вот, а через некоторое время у тебя капитал, ты финансово независимый, и в конце концов американская мечта. Ну вот, цель жизни разве кайф, да? Если мы как христиане смотрим на это, то вообще здесь конкретно такая происходит идеализация самого процесса, даже если не денег. Вот ладно, назову Аяс, вот этот, да, предприниматель, он через некоторое время говорит, я вот хочу делать безусловный бизнес, когда цель моя не деньги, а я хочу стать как там Стив Джобс или кто-то, кто делал бизнес, даже когда у них ничего не было, их целью было достигать, главное,
вершин. Он даже послание Коринфянам читал на одном из своих.
Ну да, и вот все это вот замешивается, и вот мы к следующему вопросу как раз переходим. Строится своего рода такая религия. То есть иногда, поскольку речь идет о совершенствовании личности, люди переходят к определенной системе пониманий, затем методик, практик, и все это напоминает религиозность, да, религиозную структуру. И выглядит иногда совсем все религиозно, но вот если мы шаг на 10 лет назад сделаем, я там помню, знаете, бизнес-тренинг, он представлялся как восточная какая-то медитация. Скажите все хором, мы успешны, мы успешны. Вот, и... К некоторым моим друзьям я прихожу, которые занимаются чем-то, да, и они, ну, бизнесом, и они, у них, например, есть вот этот мудборд, такая доска мечты,
да,
там, знаешь, машина,
у всех.
Машина, там, заработок, острова какие-то, куда я хочу переехать.
Цели на 30, на 50 лет.
Я как-то видел, да, у знакомого такую штуку и очень удивился.
Ну так вот, это такая практика, ну это из книги «Секрет», да, визуализация, которая потом реализует цели. И в результате мы приходим к какой-то синкретичной такой смеси на самом деле.
Квазирелигия такая непонятная.
Да, и получается такая квазирелигия, в которой, ну,
то есть ты вроде,
часто,
ну,
и христианство.
Ты вроде и не деньгам служишь, ну, вроде нет. Вроде бы...
Идеям каким-то, и, да,
каким-то
достижением.
Идеям. Вроде бы, вроде все хорошо, личностный рост, достижение, какое-то развитие, движение вперед. Ну и, конечно же, и личный достаток тоже. И вроде бы все неплохо, но тут что-то не так, как мне кажется, или не кажется, потому что это все превращается в следование за мечтой. Мечта становится твоим идолом, да, вот это вот движение, вот этот рост, это становится твоим идолом. А мы, как верующие люди, мы знаем, что следование за идолом ни к чему хорошему не приводит.
Может быть, даже Мамона переоделся немножко. Он раньше в костюме был из долларов, а сейчас он в костюме из вот этих целей. Такой, знаешь, он такой выходит. Ну ладно, хорошо. В целом, как ты перешла от какого-то своего мировоззрения вообще к христианству? И насколько тебе христианство помогает в бизнесе? Ну, если можно, вот кратко.
Или не помогает, или мешает,
да,
христианству,
да,
в бизнесе.
То есть, как вот ты... Во-первых, на тот вопрос, который мы говорили, на этот вопрос смотришь. Во-вторых, вот твоя личная история. Что тебя, учась, да, в бизнес-школе, что тебя побудило стать христианкой?
Ну, наверное... Самое главное, что я хотела сказать, это что я понимала, что сами деньги закрывают много потребностей в современном мире, дают большие возможности, но не делают человека по-настоящему счастливым. И это обман, который не все понимают сразу. Мы знаем кучу примеров, которые к концу своей жизни, достигнув огромных результатов, больших денег, славы, успеха, просто заканчивали жизнь самоубийством, потому что они не чувствовали той внутренности, ну, внутренней настоящей жизни, любви к миру, к людям. И, наверное, это главное мое побуждение, которое останавливает меня задумываться о каких-то великих мечтах и ставить себе грандиозные цели. Я на самом деле никогда не умела и всегда меня ставила в ступор, когда даже нас там просили написать цели на 30, на 50 лет. Я всегда, если это даже делала, то делала это абсолютно без веры.
Ну, потому что нужно было сделать как задачку.
Да, и то есть, ну, я понимала, что четко я не могу видеть свое будущее, но я вообще не понимаю, может быть, я завтра буду идти по улице, споткнусь и умру. Или как-то еще Бог лишит меня жизни или еще чего-то. Поэтому, да, это всегда очень сложный вопрос.
У нас есть несколько сообщений. Никита написал, я знаю много обеспеченных людей, самые успешные, простые и неброски. Если ездят на Каене, значит, еще не доросли. Так, да, просто да благословит вас Господь, пишет Алина, и спрашивает слушательниц, как найти хорошую школу, действительно хорошую.
А пишите в комментариях, у нас есть группа ВКонтакте, мы прокомментируем на самом деле.
Финал.
Что ты хотела сказать?
Да.
По поводу простых людей. На самом деле, да, я знакома с многими людьми, которые зарабатывают большие суммы денег, и чем больше зарабатывает человек, тем спокойнее он становится. Ему уже не нужно ничего никому доказывать. Как правило, сейчас ведут блоги, когда именно рассказывают о всех своих успехах, начинающие бизнесмены, которые, во-первых, это просто ставят для себя стимулом для работы, чтобы делиться с людьми. Иногда, правда, чувствуют в этом необходимость. То есть я знаю, там, ну, некоторая молодежь реально вдохновляется какими-то блогерами и группами ВКонтакте, в Инстаграме.
Итак.
Мы другими наше вещами время, вдохновляемся.
Наше время подходит к концу. Прочитаем то, чем мы вдохновляемся. Первое послание Тимофея, 6 глава, с 9 по 11 стих. Это апостол Павел пишет своему другу и ученику. «А желающие обогащаться впадают в искушение, и в сети, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и крутости».
И даже если делаешь бизнес. Вот так, спасибо
а вот
всем.
Ты можешь делать бизнес, но преуспевать в правде, благочестии, вере, любви, терпении и крутости, потому что это самое главное.
Это точно.
И пусть это будет главным движущим вектором, а не сребролюбие. Спасибо большое, Лена, что нашла время быть с нами сегодня.
Всем
ищите
спасибо.
Повтор на нашем сайте theos.fm. Всем до встречи на следующей неделе. Пока.
Пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.